Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель петербургской организации Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
И политолог Алексей Шустов. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Ровно два года назад, 7 мая 2008 года, Дмитрий Медведев стал президентом России. Наступившие майские праздники, торжества по случаю Дня Победы оставили в тени активно развернувшиеся дебаты в экспертной среде, посвященные итогом двухлетнего, половинного, как назвали эксперты, его президентского срока. А заявлений на этот счет было сделано немало. Политологи и политики разделились на два лагеря. Одни оценили итоги двух лет президентства Дмитрия Медведева крайне позитивно, другие крайне негативно. Эти оценки мы сегодня отсюда из Петербурга и обсудим. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прижговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Максим, первый вопрос к вам, так же, как и вам потом будет, Алексей, такой же вопрос. Давайте вы в начале нашей передачи озвучите свои итоговые оценки двух лет президентства Дмитрия Медведева. Я бы хотел обратить внимание, что сегодня стало известно, что партия «Яблоко» поставила Медведеву и Путину двойку за работу. «Яблоко» признало двухгодичную работу правительства Путина и Медведева не соответствующей задачам развития экономики в современных условиях и долговременным интересам абсолютного большинства граждан России. Конец цитаты. Вот такая характеристика.
Согласен с оценкой своих товарищей. Я думаю, что не стоит подробно пересказывать, что написано в обращении «Яблоко». Это можно прочитать на сайте «Яблоко», на других информационных ресурсах. Но если брать терминологию оценок, для меня последние там, два года, когда я к своей общественно-политической деятельности добавил деятельность учителя истории в школе, вообще вот аналогии со школой, с оценками, с какими-то такими вещами стали довольно обычными. И я подумал о том, что действительно, вот мне бы не хотелось поставить двойку такому ученику, как Дмитрий Анатольевич. Потому что он так красиво говорит. Он говорит, что сделает домашнее задание, что выполнит дополнительные какие-то работы, что он там сделает эссе, реферат и так далее. Но так много красивых, правильных слов, что очень хочется верить. Вот я постоянно, кстати, тем не менее, верю, когда он произносит слова, под которыми часто я готов подписаться.
Ловите
вот
себя, ловите себя.
Ловлю и искренне об этом говорю. Действительно, ну, хочется, чтобы, так сказать, вот эти слова воплотились. Но когда вот дело доходит до дела, домашняя работа не выполнена, ответить за свои слова человек не может, и слова просто расходятся с делами. Ну, как что можно поставить такому ученику? Я в такой ситуации, конечно, ставлю два, но надеюсь, что когда-нибудь его слова все-таки с делами совпадут. Ну, вот примеры, которые мне пришли в голову сразу, они не глобальный характер, может быть, носят, но иллюстрируют. Вот Дмитрий Анатольевич шел на выборы, говоря о независимости судебной системы, необходимо поставить под общественный контроль правоохранительные органы, о гуманизации правосудия. Как только случилась ночь выборов, я оказался там, где до гуманизации было очень далеко как раз, да, то есть и провел там 18 дней, ощутив на себе, так сказать. Я понимаю, что не он лично в этом виноват, но это характеризует всю систему. Или, например, Дмитрий Анатольевич сказал очень правильные слова о необходимости облегчения политической работы тем партиям, которые, так сказать, называются у нас малыми, так их назовем. Он говорил о том, что партиям, у которых есть фракции в региональных парламентах, нужно освободить от сбора подписей. И вот была такая... Есть такая область, Калужская. Там была фракция «Яблоко» в региональном парламенте. Сразу вслед за выступлением президента, вслед за его посланием, они внесли инициативу о том, чтобы освободить бы, наверное, надо «Яблоко», имеющую фракцию в Калужском парламенте, от сбора подписей. Единороссы в едином порыве, так сказать, эту инициативу отклонили. Закончилось это снятием «Яблока» с выборов, что для нас, петербуржцев, вообще обычная уже история, и отсутствием теперь представителей нашей партии в парламенте. Не потому, что их не выбрали, а потому, что просто не допустили. Или вот совсем последний пример. Дмитрий Анатольевич говорит, что недопустимо, значит, никакая пропаганда или там реклама Сталина в дни, значит, общего праздника. Значит, ну, сталинисты убирают автобусы, для них это характерно, они вообще всего боятся, так сказать, они только на словах очень смелые. Пока за ними сам товарищ Сталин не придет. Что происходит в этот же день? «Яблоко» в Петербурге проводит антисталинскую акцию, абсолютно мирную, значит, ничего не нарушая. Яблочников задерживают, одного из активистов избивают в отделении милиции. Ровно в тот же самый день. Это я говорю к тому, что президент мне очень часто напоминает журналиста, публициста, очень яркого, но он же президент. И в смысле президентской работы я присоединяюсь к той оценке, которую дают мои товарищи. Это два.
Ну, мы еще будем обсуждать, разумеется, особенности и, в частности, те изменения, которые ставят в список позитивных изменений, в частности, избирательного законодательства. Сегодня Государственная Дума во втором чтении тоже приняла закон, законодательные поправки о участии малых партий в работе региональных парламентов и в Госдуме. Ну, это еще отдельная тема. Да, пожалуйста, Алексей, тот же самый ваш вопрос. К вам вопрос относительно того, ваша оценка. 2 лет деятельности Дмитрия Анатольевича Медведева на посту президента.
Если оценивать эти 2 года с точки зрения инопланетянина, высадившегося с цветущей планеты на Землю и попавшего в страну под названием Россия, то, конечно же, не очень хорошо справляется руководство этой страны со своими задачами. Но мы, к счастью, не инопланетяне, и мы знаем, какая была предыстория, мы знаем, что у нас происходит в стране. Многие, правда, стараются не замечать достаточно значительных аспектов того, чем отличается, во-первых, историческое наследство России, с другой стороны, чем характеризуется, в принципе, психология россиян. И именно из-за этого оценки оказываются вот такими абсолютистскими, к чему близка оценка, которую мы сейчас от Максима слышали. Но я сравниваю с другим. Я сравниваю с тем, какие другие могли бы быть президенты в нашей стране, если бы это не был Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович. И я понимаю, что кого бы я себе не представил на его месте, это было бы намного хуже. С этой точки зрения, оценивая деятельность Медведева за 2 года в сравнении с возможными иными альтернативами, оценивая деятельность Медведева с точки зрения того, как страна прошла первую фазу тяжелейшего мирового экономического кризиса, который только разворачивается, я бы сказал, что это 4 с плюсом, так уверенно. Есть определенные моменты, которые существуют негативные, но я думаю, что мы об этом поговорим чуть дальше. Поэтому в целом хорошо.
Хорошо, да. Я сейчас зачитаю, чуть попозже зачитаю выдержки из различных заявлений и оценок, которые мне дали политологи, но это уже будет после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как повлияет на отношения между Москвой и Лондоном возвращение консерваторов к власти? Об этом говорим с советским диссидентом Владимиром Буковским и главой Центра британских исследований Института Европы Алексеем Громыко. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог Алексей Шустов. Ну, давайте начнем с одного комментария профессора политологии Генри Хейл. Он из университета имени Джорджа Вашингтона из США. Вот что он пишет, в частности. «По сравнению с деятельностью Бориса Ельцина и Владимира Путина, список достижений президента Медведева довольно скромен. За первые 2 года своего правления Борис Ельцин преобразовал СССР в СНГ, провел конституционную реформу и объявил о начале кардинальных экономических преобразований. Внушительные результаты деятельности его преемника. Владимир Путин создал федеральные округа, изменил систему налогообложения и выстроил новые отношения между государством и олигархами. Иное дело Медведев, не проведший пока никаких существенных реформ». Конец цитаты. Максим.
Ну, соглашусь, я еще и повторю, наверное, то, что уже говорил. Очень, как говорится, знаете, такая пословица: разбег на рубль или размах на рубль, а удар на копейку. Вот, ну, вот у меня лично такая оценка. Я вот с чем согласен с Алексеем, что, конечно, сказать, мог бы мне, например, Дмитрий Медведев, лично мне, по-человечески, вот, я готов его слушать. Я никогда не готов был слушать Владимира Путина. Он мне просто как человек, вышедший из КГБ, просто органически чушь, я честно говорю, да, вот на таком физиологическом уровне вызывает у меня лично отвращение, говорю это искренне. Вот с Медведевым у меня нет такого отношения, поэтому я надеялся и продолжаю надеяться, что Дмитрий Медведев реализует хотя бы часть того, о чем он говорил. Но, к сожалению, мы видим, что произнесенные слова кардинально расходятся с делами. Говорится о независимой системе правосудия, о том, что необходимо ее гуманизировать, и идет вообще, ну, уже совсем запредельный процесс против Ходорковского. И даже Глеб Павловский говорит, что там просто вообще это же позорище. Это не я говорю, это Глеб Павловский говорит. Говорится, я уже приводил пример о либерализации избирательной системы, мы видим пример снятия яблока, такого не было, чтобы сразу, и в Калуге, и в Екатеринбурге, например. Говорится о, значит, как я уже сказал, недопустимости, значит, реставрации сталинизма в той или иной форме, и мы видим действия властей в отношении тех, кто проводит антисталинские акции. Таких примеров очень много можно привести, и поэтому я вынужден с этой оценкой согласиться. Я вижу, что этот человек отличается от предыдущего президента, к которому у меня крайне негативное отношение, к нынешнему премьер-министру, но я, к сожалению, не могу руководствоваться эмоциями, я должен руководствоваться тем, что я вижу. А я не вижу никаких серьезных преобразований. Ну, в ту сторону, которую мне бы хотелось.
Да, Алексей.
Вот было замечание этого американского политолога по поводу того, что за два года ничего не произошло. Я бы сказал, это главное как раз достижение. Ведь надо в историческом плане рассматривать. У Горбачева, у Ельцина, у Путина в начале их правления были важнейшие задачи, которые надо было решать срочно, что-то срочно менять. У Медведева, наоборот, он получил достаточно стабильную страну, в которой шли те преобразования, которые поддерживало большинство населения. Я вот приведу данные Левада-центра, результаты опроса, в котором, и, во-первых, вот это проиллюстрирую эту ситуацию этими результатами, и еще кое о чем скажу. 72% граждан России готовы принять некоторые нарушения демократических принципов и ограничения личных свобод, если это потребуется для поддержания порядка. Это вот отчет Левада-центра по проведенному ими исследованию. Но при этом слово «порядок» российское общество связывает прежде всего с политической и экономической стабильностью. В мире тяжелейший кризис. В Европе, в Соединенных Штатах – но при этом у нас практически не падает жизненный уровень населения. И вот эта самая стабильность, которая сохранена за эти два года, как раз фактически кризис начал разворачиваться через три месяца после вступления.
Как же не падает, Алексей? Смотрите, вот экономисты говорят о том, что рост заработной платы уже давно прекращен, и на самом деле положение
реальные
ухудшается.
Доходы.
Нет, реальные доходы тоже сокращаются. Это буквально вчера данные экономистов, которые комментировали последнее заявление Росстата, а количество безработных выросло до 11%, в отличие от той цифры, которую заявляет Росстат в 9%.
Хорошо, в Соединенных Штатах 10% безработицы. И, в общем, она тоже не снижается. Все же усиление поддержки, прежде всего, социально незащищенных слоев населения, пенсионеров, оно существует. И вот эта самая социальная поддержка, она осуществляется, несмотря на кризис. Но самое важное, что, с чем справилось руководство страны, и Медведев, и Путин, это с тем, чтобы избежать того обвала, который был в 1998 году. И это удалось сделать благодаря стабильной и очень взвешенной финансовой политике, которая проводится финансовым блоком под руководством Алексея Леонидовича Кудрина.
Максим, вы согласны? Да, мне так кажется, например, что, ну, моя личная оценка, я не экономист, естественно, здесь не претендую на истину, но мне кажется, что, Алексей, что деньги стабфонда были бездарно потрачены на поддержку близких к Путину олигархов, а вовсе не на, например, повышение потребительского спроса, ну, то, что Яблоко, например, предлагало. Поэтому я, честно говоря, не вижу здесь какой-то такой взвешенной экономической политики. Я считаю, что Россия по-прежнему будет плестись в хвосте мировой экономики. И у меня такое ощущение, что экономическая политика, избранная нынешней властью, заключается в том, что мы посидим и подождем, пока снова вырастут как следует цены на нефть. И в этом смысле нынешние российские власти вполне устраивает роль, к как мощные сверхдержавы энергетические, или как они себя называют. Никакой модернизации, которая заявлена, кстати, справедливо, опять же, под каждым словом я там готов подписаться, не происходит. Мне кажется, экономической политики просто нет. Ее нет. Никакой перспективной экономической политики. В этом смысле, конечно, вы правы. В этом смысле Дмитрий Анатольевич ничего и не делал вместе с Владимиром Владимировичем. Да, вот они поддержали друзей, чтобы они не разорились. Да, но мне кажется, это, у меня такое тоже ощущение. Я, конечно, еще раз говорю, я не Росстат и не экономист. У меня такое ощущение, что жизненный уровень россиян снижается.
Максим, зачем присоединяться к коммунистам, которые рассказывают про то, что деньги были отданы олигархам? Те деньги, которые были из стабфонда потрачены на кредиты падающим крупным компаниям и банкам, это были возвратные кредиты, на которых бюджет еще и заработал. Пусть очень маленькие деньги, но это были именно кредиты. То есть вот не надо эти коммунистические сказки-то рассказывать людям.
При чем здесь коммунизм?
При том, что коммунисты во время отчета Путина, в частности, в Госдуме, ему вот это вот все предъявляли. Зачем отдали деньги олигархам? На самом деле это были возвратные кредиты, еще раз повторяю.
Хорошо, почему... А эти деньги почему не вернулись в стабфонд-то до сих пор?
Потому что часть денег использовалась для этих самых кредитов, часть использовалась для поддержки курса рубля в условиях чудовищного падения экономики и бегства финансов из страны. Но я думаю, Максим, может быть, мы экономические темы, как два неэкономиста, не будем так глубоко
рассматривать. Я просто единственное, что хочу заметить, что даже премьер-министр Владимир Путин, автор этой экономической политики, не Алексей Леонидович Кудрин, ее автор, он исполнитель. Да? А вот и то, по-моему, он в один из моментов после проведения вот этой вот операции по поддержке, как вы говорите, с раздражением заметил, что деньги продолжают утекать из страны, сказал Владимир Владимирович, я это очень хорошо помню, с раздражением. То есть система коррупции и, значит, отсутствие прозрачности в и формировании стабфонда, и его распределении, так сказать, по-моему, очевидно всем, не там с коррупцией борется. Кстати, Дмитрий Анатольевич активно борется с коррупцией, уже несколько комиссий, по-моему, было создано по этому поводу.
К сожалению, вот главное, о чем я хотел бы сказать, это то, что... И Путин, и Медведев, зная, в чем проблема, напомню, тот же Путин, уходя с должности, на вопрос, что главное он не смог сделать, сказал справиться с коррупцией. Так вот, зная, где проблемы, тот же Медведев отлично понимает, что проблема в сфере судов надо начинать, потому что выстраивание гражданского общества по модели западного гражданского общества должно начинаться с правосудия. Но... Ситуация такова, что у них нету рецепта, который сегодня был бы современным.
Можно предложу сразу вот здесь?
Секунду, можно я вот свою идею завершу?
Может, рецепт есть?
Он высказывается. Дело в том, что вот мы видим, как я уже привел цифры, 72% россиян готовы принять некоторые нарушения демократических принципов и ограничения личных свобод, но для 66% граждан принципы демократии представляют безусловную ценность. Это вот результаты опроса Левада-центра. Так вот. Вот это противоречие, оно и является тем важнейшим отличием российской ментальности от ментальности Запада, которая не позволяет применять на нашей земле вот эти самые западные модели модернизации, которые работали в других странах. Если вы скажете о том, что
если они... Если вы считаете, виновата ментальность...
Она не виновата, это данность, это наше преимущество в чем-то. Просто надо, понимаете, ну, если у вас есть какая-то особенность, которая вас отличает от других, то не надо на нее смотреть, вот нам обязательно надо пробежать по этой дорожке, но у нас для этого ноги не так сделаны. А вот по этой дорожке, по которой мы отлично бегаем, мы ни в коем случае не побежим. Так вот, надо найти другой немножко вариант, тем более, что сейчас, в начале 21 века, модернизация, в принципе, западного типа уже нереализуемо.
Алексей, вот можно все-таки я вот пытаюсь все-таки с вами в этой части договориться. Вот скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что борьба с коррупцией должна, ну, как мне кажется, начинаться с того, чтобы понимать, чего же коррупционер боится? Чего он боится, да?
Да.
Смотрите, он же боится неотвратимости наказания.
Да.
Да, значит, должен быть независимый суд. Он ведь боится огласки, вы же с этим тоже согласитесь.
Да.
Значит, должны быть независимые средства массовой информации. Он боится контроля.
Да.
Значит, должен быть независимый парламент. Вот весь рецепт.
А как их сделать? Вот в чем проблема. Проблема в том, сделать? Что в нашей стране независимый суд не сделать. Единственный путь, который вижу я, это конкуренция. Если между судьями будет конкуренция, вот тогда мы это решим. эту проблему. Вот с этого надо начинать судебную реформу. Но так вообще никто ничего не рассматривает.
Согласитесь, что, может быть, начинать нужно с того, чтобы дать возможность судье быть независимым.
А как? Нет.
При Медведеве, кстати, эта ситуация только ухудшилась.
А как ему дать независимым быть?
Ну, например, избирать судей Конституционного, Верховного суда или судей, так сказать, федеральных судов пожизненно, например.
Кем выбирать? Кто выбирать будет?
Наши
граждане,
хорошо,
которые готовы вот с этим всем согласиться.
У вас ментальность граждан это большая серьезность.
С ментальностью всего угодно, да.
Давайте, хорошо, назначать, но пожизненно, а не так, как сейчас. Пожизненно, чтобы человек знал, его снять нельзя. И тогда он будет принимать решение так, как подсказывает ему совесть. А
если он при этом будет жить на неком спецобеспечении и совершенно не зависеть от мэра своего города, от там, его родственников никак нельзя будет нигде прихватить, там, и если он будет полностью обеспечен, если ему будут платиться такие деньги, что ему вообще будет наплевать на то, то есть, чтобы он себе, своей семье мог обеспечить очень-очень достойное существование, то тогда, да, я соглашусь. Но у нас же люди не согласятся, чтобы судья получал зарплату, там, не знаю, в 250 тысяч рублей в месяц.
Подождите, я вам возвращаю. Не надо про ментальность. У власти, а то она и власть, должна быть еще и прогрессорская функция. Есть вещи, которые нужно делать, несмотря на то, что, может быть, население, как вы говорите, не соглашается с этим, зная, что это приведет, в конечном счете, к результатам хорошим для населения. Ну, может быть, не самый удачный пример, но Барак Обама, например, как мы говорим, продавливавший, да, реформу здравоохранения. Так вот, и здесь, мне кажется, нужно поступать таким образом, потому что наша власть ведет себя очень странно. Когда, значит, вот, кстати, вы в этом смысле сейчас демонстрируете вот эти самые черты. Когда, значит, чего-то делать не хочется, у нас всегда есть ментальность. Когда нужно отменить выборы губернатора, мы не готовы выбирать губернатора. Когда мы говорим, ну, давайте обеспечим финансовую, в том числе независимых судей, ну, как же, это невозможно, потому что, опять же, народ не готов. Да. А когда, значит, мы говорим, что, ну, сделайте, народ не готов, но это нужно для будущего страны. Может быть, все там большинство сегодня не понимает, но пойдите на решительные шаги, как это делают лидеры в других странах развитых. Нам говорят, мы не можем пойти против народа. То нам ментальность народу мешает, то его воля. Нужно как-то с этим разобраться все-таки.
Так нет, ментальность, она и проявляется в воле и в поведении. Поведение народа. Так что здесь особых противоречий я не вижу.
Не знаю. Да, вы очень сложный вообще, вы увели вообще в такую сторону наш диалог. Я еще потом зачитаю различные. Вот нам пишет Роза. Конечно, ученику Медведеву можно поставить только два. Главный тезис – модернизация на деле превратился в модернизацию других стран. АЭС строим в Турции, вертолеты покупаем во Франции. В нашей стране нет не только промышленности и сельского хозяйства, даже школьников будут учить за деньги. Я уж не говорю о медицине и брошенных на произвол стариках. Конец цитаты. Напомню нашим радиослушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Новое массовое захоронение в Сербии. Реакция Белграда и Прищины. Энергоносители для Европы. Война за проливы продолжается. Российские регионы. Калужская область. Программа поддержки экологического жилья в Чехии. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Спасательные работы на шахте «Распадская», где 9 мая произошли два взрыва метана, планируется завершить в течение двух суток. Об этом сообщает ИТАРТАСС со ссылкой на штаб по ликвидации последствий аварии. Жертвами трагедии на «Распадской» стали 60 человек. Остается неизвестной судьба 30 горняков. Их поиски продолжаются. Более 60 пассажиров самолета, разбившегося в среду утром в столице Ливии Триполи, были гражданами Нидерландов. Известно, что на борту авиалайнера компании African Airways находились 93 пассажира и 11 членов экипажа. По данным ливийских властей, выжил 8-летний мальчик, гражданин Нидерландов. Он доставлен в больницу с многочисленными травмами. Московский областной суд сегодня признал незаконным продление срока ареста Веры Трифоновой, которая впоследствии скончалась в московском СИЗО «Матросская тишина». Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката Трифоновой Владимира Жеребенкова, Мособлсуд признал неправомерным решение Одинцовского суда, продлившего срок ареста тяжелобольной Трифоновой до 16 июля. Новый премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявляет, что формируемое им правительство проведет глубокие реформы в сфере экономики и политики. Выступая сегодня в Лондоне, Кэмерон также пообещал укреплять сотрудничество с либерально-демократической партией, с которой он договорился о создании коалиционного кабинета, первого в Британии за 65 лет. Лидеру украинской оппозиции Юлии Тимошенко, которая накануне была вызвана в Генпрокуратуру, вручили постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Экс-премьер также получила повестку в прокуратуру, где говорится, что она вызвана для допроса в качестве подозреваемой и избрания меры пресечения. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии председатель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог Алексей Шустов. Мы обсуждаем многочисленные оценки и итоги первых двух лет президентства Дмитрия Медведева, мнения экспертов и политиков. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Вот что любопытное хотел бы, Максим, Алексей, отметить. Большинство и экспертов также, и наших слушателей, я потом зачитаю некоторые сообщения, они воспринимают Дмитрия Медведева не отдельно от вот этого тандема, да, это уже настолько вошло в кровь, да, Медведев-Путин, они говорят, Медведев-Путин. Вот интересно, что пишет, в частности, Виталий Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс». Медведев, безусловно, особенно на фоне риторики Путина и предшествующей деятельности Путина, выглядел изначально действительно как гораздо больше либерал, демократ и прозападник. В его заявлениях это постоянно звучало. Однако события последнего времени, все эти трагические катастрофы и прочее, привели к тому, что Медведев, будучи по риторике в первой части любого выступления либералом и демократом, во второй части выступления вынужден и все чаще и чаще приходить к таким рецептам, как наказать, посадить и так далее. Это означает, что теория, идеалы, романтика, западные рецепты – это одно, но есть реальность, реальные российские проблемы. Страна огромная, в каждом регионе свои проблемы, и все это вынуждает от либеральной риторики в начале предложения переходить к весьма авторитарной и даже репрессивной практике. Что точно можно приветствовать у Медведева – это то, что, по крайней мере, на среднем чиновничьем уровне он и его аппарат перешли к системе снятия с должностей и наказания тех чиновников, которые, очевидно, провинились либо своей деятельностью, либо, наоборот, бездеятельностью. Конец цитаты. Вот меня интересует такой вопрос. Максим, скажите, помните, было такое обращение, выложено в ежедневном журнале «Долой Путина», Путин должен уйти, да, где подписали уже 42 тысячи, по-моему, больше даже людей. Вот помните, там перечислялось, в принципе, я его могу выдержки из него зачитывать, но просто не буду по времени.
Я-то точно знаю, я там 13-м подписался.
Ведь практически все те обвинения, которые выложены в этом обращении Путину, они практически остались безответно по и двух годах правления Медведева.
Ну, потому что у Дмитрия Медведева нет никаких реальных рычагов. Ну, вот тут Третьяков, да, если не ошибаюсь, вы цитировали Третьякова, отметил, что, ну, там вот по поводу УФСИНа, то есть Федеральной службы исполнения наказания, или вот на таком примерном уровне, на уровне замначальника, это вот, это можно, Дмитрий Анатольевич, эти игрушки ему выдать можно. Более серьезные игрушки, это уже не его прерогатива. И в этом смысле, как мне кажется, очень характерно расхождение его слов с его делами, о чем я уже говорил неоднократно. Ну, человек, который работал в правительстве Касьянова на очень высокой должности, я не буду его называть, говорил мне, что Дмитрий Анатольевич, может быть, хотел бы, или даже если бы захотел бы что-нибудь сделать, какой-нибудь указ, например, там, ну, например, помилование Ходорковского выпустить, но он не сможет это сделать, кроме как написать его от руки и выйти на лобное место на Красной площади и зачитать громко. Да, значит, потому что на момент нарушение любого минимального нарушения контракта, который, безусловно, не на бумаге, а, по сути дела, существует между Медведевым и Путиным, он сразу же, все эти вещи сразу же будут пресечены на уровне, там, еще, знаете, самого низкого исполнителя, потому что очевидно, что даже при свою президентскую администрацию Дмитрий Анатольевич не волен назначать самостоятельно. И у него нет самостоятельности. И я считаю, что можно будет говорить о состоявшемся президенте Медведеве, а не просто человеке, который временно греет место для возвращения Путина, можно будет тогда, когда Дмитрий Анатольевич сделает что-нибудь то, что будет идти как раз вразрез с тем, что мы связываем с политикой Путина. И вот лично я связываю, подписывая письмо о том, что Путин должен уйти. Какой-то шаг, не слова. Слова многие, правильно, Третьяков отмечает, что риторика его расходится с риторикой Путина. Но я жду шагов. Еще раз говорю, Дмитрий Анатольевич не журналист и не публицист, он президент. Если он, конечно, президент не с точки зрения формального исполнения обязанностей, а реальной власти.
Не комментатор.
Ну, или не комментатор тоже, да. То есть, ну, у него другая профессия, другая работа, поэтому я могу... Он мне может нравиться как публицист и оратор, но я все-таки... Он все-таки президент. Я в этом смысле надежды не теряю, хотя оснований, скажем так, для моих надежд я реальных, рациональных не вижу на сегодняшний день.
Елена Владимировна из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день.
Добрый день.
Вот, я совершенно не понимаю вот вашего отношения к Ходорковскому. Вот потому что я знаю вот о нем, об этой фирме, ну, я не знаю, но, по-моему, ничего хорошего в этой фирме нет. Понимаете, вот сама фирма-то, в общем-то, бандитская. Если один из ее руководителей, Невзин, и начальник службы безопасности получает пожизненные сроки за убийство, слушайте, ну о чем тут вообще можно говорить-то? Понимаете, ну хорошо, у Ходорковского, у, это самое, у Платона Лебедева, у них там экономии, они же... Ходорковский руководитель возглавлял эту фирму, но у него, у них там экономические, так сказать, преступления. Вот за это они получили срок. Простите, но я знаю, что вот, например, в Америке за некоторые экономические преступления можно вообще схлопотать пожизненный срок. Понимаете, я вот...
Понятно, Елена Владимировна, да, но мы не будем сейчас обсуждать эту тему, но я хочу сказать вам, что на самом деле те обвинения, которые вот Михаилу Ходорковскому предъявлены, они практически, во-первых, они еще и не доказаны, вот второе обвинение, обвинения, которые сейчас рассматриваются в суде. Но если уж говорить и о первом обвинении, то тоже, как адвокаты говорят, что это абсолютно абсурдное обвинение. То есть здесь можно очень много говорить.
Вопрос же не в том, виноват Ходорковский или нет. Вопрос в том, что его посадили за то, за что можно было посадить, там Кремль бы опустил, понимаете? Вот вопрос о избирательном правосудии. Ну, Арина Владимировна, я понимаю, что вы доверяете ОРТ, НТВ там, и так далее, вы посмотрели все эти фильмы, вы верите, наверное, в независимое правосудие, это, безусловно, ваше право. Я просто не верю в пропаганду гнусную, которая идет по этим каналам, и не верю в независимость нашего правосудия, и верю, что оно избирательное. И Ходорковскому оно было избирательным. И в этом главная проблема, а не в том, что он воспользовался лазейками, как и многие другие, которые были в 90-е годы. Но лазейки эти создавали чиновники, но почему-то никто из них не сел.
Было бы странно, если бы Дмитрий Анатольевич Медведев, считая наше правосудие совершенным, хотел бы его реформировать. Я думаю, что... но также странно было бы, если бы он сказал, ой, какое у нас ужасное правосудие, ой, и начал посыпать себе голову пеплом. Я уверен, что все эти особенности нашего кривого правосудия хорошо известны и Медведеву, и Путину, они хотят с этим что-то сделать. Они не могут это сделать по всей вертикали от самого верха до самого низа, и именно поэтому Медведев говорит об этой реформе. А сидит, конечно же, Ходорковский, мы сейчас понимаем, не потому, что он что-то там экономит. Здесь я согласен, Максим, что здесь избирательность. Действительно, посадить можно было бы очень многих. Но его посадили за дело, понимаете?
Почему же Путин и Медведев не могут ничего сделать? Почему же Путин и Медведев ничего не могут сделать?
Вот это вот важнейший вопрос, который у нас совершенно не хотят обсуждать политологи и политики. Вопрос того, что в иерархически организованной управленческой системе
которую
первое лицо,
Путин, да?
которую организовали тысячи лет назад, она всегда существовала иерархическая. У нас в стране, и, в общем-то, и в других странах, горизонтальные системы, система сетевой, которая актуальна сейчас, в начале 21 века, не было, такой еще не было. Вот почему я говорю о том, что сейчас новые вызовы. Так вот, в иерархически организованной системе, куда государь свое око обернет, вот там он может навести порядок. Но у него 24 часа в сутках, он не успевает сделать все. Именно поэтому он не может... навести порядок одновременно в экономике, в судебной системе, в образовании.
Алексей, пытается.
Каким образом?
Скажите,
мечется
таким образом,
Путин
что,
там в эту Пикалёва, еще куда-то,
но никак. Вы говорите про то, что они там болеют душой за будущую независимость правосудия. А как же объяснить тогда, что даже вот при Медведеве случилось то, что два судьи Конституционного суда, ну, один уже выдавлен из Конституционного суда, которые имели независимую точку зрения, отличную от большинства, а второй, ну, на грани. Ярославцев, по-моему, второй, первый запамятовал фамилию. Это же при Медведеве происходит. будет. Но это же, понимаете, можно хотеть. Но мы же не можем не видеть движение ровно в обратном направлении. Можно я могу согласиться с вами, что проблем много, и не в личности, в конце концов, дело. Но движение-то должно быть в ту сторону, о которой мы говорим, а не в обратную. Вот о чем речь.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Виктор, уважаемый гость. Дело в том, что вот какие хотелось бы поднять вопросы. Во-первых, вот прошли сейчас торжества, связанные, так сказать, с победой, но опять-таки обращают внимание, хотелось бы какие-то смыслы уловить. Почему-то было много довольно такой агрессивной помпезности, и отличительное, в отличие от других, так сказать, этих юбилеев, крайнее желание именно сплотить народ на старых каких-то идеологемах вместо того, чтобы вести страну вперед. У меня два вопроса. Первый. Мы не получим ли какое-то новое ужесточение, какое-то, может быть, новое даже военную авантюру в этом году, закручивание гаек? Это первый вопрос Максиму Резнику, я его обращаю. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вот можно вообще проводить реформы, модернизацию, и возможно ли, когда в регионах, на уровне регионов остаются руководители, а у нас их десятки, да и правительство Москвы и Петербурга из этой же области, которые восседают еще с брежневских времен и, в общем-то, вообще не способны, по-моему, по-новому мысли, как-то смотреть в будущее России. Вот хотелось бы, чтобы еще региональную политику чуточку вы обсудили. Спасибо вам большое.
Спасибо, Федор, за прекрасные вопросы. Максим.
Ну, Федор, что могу вам сказать? По поводу того, вы спрашиваете меня, вот Алексей, наверное, как политолог даже, может быть, лучше ответит. Но я могу сказать свою точку зрения. Я не знаю, я вам искренне говорю, я не знаю, что будет завтра. Не могу прогнозировать. Я знаю, что я должен делать. Я вам искренне говорю, я ведь не радуюсь, когда у Медведева что-то там, слова расходятся с делами. Я огорчаюсь на самом деле, потому что мне бы хотелось, чтобы не мы снизу тут этот асфальт пробивали, потому что снизу, к сожалению, ну, реформы снизу – это вообще нечто такое очень абстрактное, и исторических примеров практически нет. Снизу может только революционное образование, преобразование происходить, а революции, слава России, наелась. Так вот, я бы хотел, но этого нет. Значит, если этого нет, нужно делать свою работу. Мы должны делать свою работу, вот ту, которую делает оппозиция, демократическая оппозиция, Яблоко в частности.
Да, но признаки милитаризма вообще достаточно серьезные. Вас не беспокоит, Максим, в последнее время? Посмотрите, что происходит.
Вы имеете в виду НВП, увеличение срока службы?
Да, это... вот
я думаю, что Федор спрашивает не про это, да, а про какие-то там силовое воздействие, так сказать, на том, чтобы, значит, вообще последние, так сказать, даже формальные институты демократические уничтожить, не знаю. И, конечно, надо, этому надо противостоять. Тенденции, ну, на самом деле, вот в том-то и дело, что слова расходятся с делами. Слова одни, дела другие. Слова вроде о том, что идти надо вправо, а идем все влево, условно говоря.
Алексей, а что вы скажете по поводу второго вопроса относительно застоя, так сказать, в региональных управленцах? При Медведеве и при Путине. Ну, при Путине понятно, в принципе, а при Медведеве? Ведь он не так много уволил губернаторов вообще. Там маленькие числа какие-то.
Проблема в том, что те, кто сейчас остаются из старой системы, они очень дисциплинированные. И в условиях, когда главная задача, все-таки стоявшая перед Путиным, которая стоит перед Медведевым, это удержать социальную стабильность, а когда ты не знаешь, куда идти, ну вот поймите, они не могут, стоя во главе, признать и сказать, мы не знаем, куда идти. Они этого никуда, никогда не признают. Но я, как наблюдатель, анализирующий процессы, я вижу, что они понимают, где проблемы, но как их решить, не понимают. Так вот, для них главное поддержать стабильность. Но если уважаемые оппозиционеры, они рвутся куда-то, вот сейчас дайте мы схватимся и куда-то побежим, то, ну, а такие примеры, как Никита Белых, в общем, ну, таких не очень много, кто готов, отчасти встроившись в систему, начать там что-то делать. А ведь делает, и ведь получается, и ведь дают ему там делать. Так вот, в других регионах, если нет хорошего кандидата, который будет готов играть в пас так, как играет Белых, то лучше оставить вот этих управляемых с коммунистических брежневских времен, я считаю.
И, да, я хочу только сказать, что я уважаю Никиту Юрьевича, я считаю, что это его выбор, я бы сделал другой, да? Но так Никита Юрьевич не в пас играет, он играет в подай мячик. Это разные вещи. Он не играет в команде, он мячи подает.
Но он реальные вещи на территории
вот
делает.
Я соглашусь, Алексей, что действительно ряд реальных вещей он действительно делает. И, конечно, даже в рамках этой системы губернатор, условно говоря, Никита Белых и Валентина Матвиенко – это две большие разницы, как говорят в Одессе. Это правда. Потому что я не представляю, чтобы Никита Белых остановил демонстрацию с лозунгом «Белых в отставку», как это было в Петербурге. Вообще, по-моему, такого ни в одном регионе не было. Это у нас Петербург и Матвиенко в этом смысле впереди планеты всей.
Отличилось, да. Сергей Д. пишет нам. Многие, наверное, скажут, Медведев ни рыба, ни мясо. А я не согласен. Он любит интернет, когда все красиво. И он путешествует по всему миру на фоне этой красоты перед телекамерами и улыбается. Вот и выходит немногословен и красив. Конец цитаты.
Там смайлик не стоит? Смайлик нет? Нет.
Нету смайлика, потому что это серьезное отношение.
Евгений Николаевич, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот оппоненту Резника хочу вот свое мнение. Я пенсионер, ветеран, и я в детском доме при Сталине был. Я хочу сказать, то, что та власть, которая сейчас, мне напоминает вот этот красивый забор, а что за забором, неважно. Послушайте, вот то, что я узнаю из СМИ. 5 лет тому назад мы Ираку подарили миллиарды долг. Алжиру, Кубе подарили долг, миллиарды. Дальше мы никак не расстановимся. Теперь Венесуэла в долг. Значит, поменяется власть, опять мы не получим долг. Теперь никак не расстановимся. 20 миллиардов долларов вкладываем в Сочи. То есть власть себе строит Швейцарию. Но опять не остановимся. Значит, теперь давайте универсиаду в Татарстане. Теперь мы Киргизии подарили миллиарды. Теперь проклятую Единую Россию содержим. Послушайте, а собственное население, кто будет подумать? Посмотрите, отъезжайте от Питера или от Москвы. Нищета. А где-то на окраинах Архангельской просто люди в фанерных домах живут. Нищета. А мы Киргизии помогаем, содержим проклятую Единую Россию партию. О чем тут говорить можно? Это беспредел. Я уверен, что вот я помру, какое-то поколение еще уйдет, но будет опять Иван в Ивана стрелять. Опять будет революция. Спасибо.
Спасибо, Евгений Николаевич. Да, эти большие...
Вот я Евгению Николаевичу хочу сказать. Евгений Николаевич, вы, я уверен, очень активный гражданин. Я уверен, что вы ходите на все выборы, вы поддерживаете кандидатов, вы ходите на марши несогласных вместе с Максимом Резником. Вы,
в другом городе.
Может быть, в другом городе, но ходите все равно. Вот вы такой очень активный. Конечно же, при такой позиции я просто не могу предположить, что вы сидите дома и вот всю эту позицию обсуждаете только с вашими друзьями и там родственниками, близкими людьми. Но по результатам, уже приводимым мной Левада-центра исследования, в массовом сознании россиян отсутствует понимание, что прав и свобод нужно добиваться и отстаивать их, и защищать каждый день. Это результаты социологического опроса. Вы в меньшинстве, к сожалению. И мы в меньшинстве, сидящие здесь, активные и беспокоящиеся. А большинство – это как раз те, кто пишут, что, ну, в общем, все хорошо, и дай бог, чтобы стабильность сохранялась. И вот ситуация, демократия не дает ответа на вопрос, как поступать в этих условиях, потому что голосуют те, кто говорят, главное, чтобы не было войны, и вот пусть так, как есть, так и останется. Что с этим делать? Надо, нужны иные способы управления политического.
Вот нам слушатель пишет из Санкт-Петербурга, Игорь, на нашем сайте. Политика, искусство управления государством, сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными группами, сутью которой является определение форм, задач, содержания деятельности государства. В государстве, в которое общество начисто исключено из участия в управлении его делами, применять термин следовало бы с большими оговорками. Демократия в смысле выбираемости власти завершилась в 1996 году. Нынешний президент нелегитимен, как и его предшественник на этом посту. Поэтому правильнее было бы говорить просто об итогах правления режима. Да, а, значит, Алла Павловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Алексей, ну вот вы говорите, что я себя тоже считаю меньшинство. Так вот, что я хочу на это сказать? Во-первых, меньшинство не имеет доступа к телевидению, к голубому экрану, это раз. И если ленинизм был советской власть плюс электрификация всей страны, то путинизм – это криминальная власть плюс дебилизация всей страны. Елена Владимировна – типичный тому пример. Вот большинство – это большинство Елены Владимировны.
Да, вот я хочу тоже, если можно, отреагировать, потому что вот насчет дебилизации страны, вот последний пример, связанный с реформой бюджетных учреждений, вот этот вот закон, вызывающий бурную реакцию. Ну вот посмотрите, ну... Кого нам предлагают? Госзаказ на кого? На тех, кто умеет считать, читать и знает, что власть от Бога. Вот у нас, да, русский язык, арифметика и закон Божий. Поэтому, конечно, я соглашусь вот с радиослушательницей. Алексей, действительно, меньшинство не имеет доступа для того, чтобы стать большинством. Где эти механизмы? Я, думаете, хочу все время ходить на марш несогласных. Я, думаете, мазохист дубинкой все время получать? Или в тюрьму там посидеть еще? Мне там, видимо, понравилось. Я мечтаю вернуться, понимаете? Нет же, конечно. Но нас же снимают. Вы же знаете приказы. В Петербурге яблоко сняли с выборов. Что нам остается делать? Как мы должны защищать свою позицию? Какие у нас остаются инструменты? Вы говорите, в пас играть. Это не в пас. Это я пас, а мне гранату. Вот о чем-то идет речь. Я еще раз говорю, я признаю, что наша позиция сегодня в меньшинстве. Но я хочу, чтобы это меньшинство имело право эту позицию доносить до большинства, в том числе для Елены Владимировны, и объяснять ей, что то, что ей кажется, может быть ошибочно.
А если Елена Владимировна не хочет смотреть по телевизору вашу позицию, если она ей неинтересна в силу она того, что она объясню. Такая выросла,
хорошо.
Надо насильно ей
нет,
поставить
да, нет,
и посадить ее перед Алексей. Телевизором, чтобы она слушала. Даже если дать вам эфиры, то их не будут слушать вот те самые большинство, которые всем довольны. Алексей, которые даже программу быть. «Время» не смотрят, они смех и панораму смотрят, и все.
Ну, вот, Алексей, я тут с вами не просто. Соглашусь. По крайней мере, надо дать, да, действительно, выбор.
А может быть, в интернет зайдите, все есть.
Ну и что?
Нет. Алексей, вы же прекрасно знаете, что телевидение, интернет...
А разница в чем?
Объясню, я вам объясню.
Там картинка, здесь картинка. Нет, Максим Резник красивый в интернете говорит свою позицию.
Алексей, вы же прекрасно понимаете, что средства массовой информации и рознь. Есть политически значимые средства массовой информации, которые могут увидеть большинство населения страны.
А интернет большинство не может увидеть?
Нет, не может еще пока. Нет, пока нет.
К сожалению, а вы не знали, можно подумать?
Какой же ну, 30% постоянно
все. Алексей, посмотрите, вот я сейчас не хочу как бы про лихие 90-е, здесь можно мы сейчас уйдем опять в тему, да, глубоко туда, в лихие. Но вот знаете, в чем разница была? Вот вы говорите, не хочет ли Владимир смотреть? Не хочет. Она и тогда могла смотреть УРТ или РТР. Но тот, кто хотел, мог смотреть НТВ. То НТВ, да? То есть была возможность перекрутить программу. А сейчас куда ни перекрути, все о нем и немного
сейчас
о погоде.
Сейчас на интернет переключить.
Василий из Москвы. Василий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я вот, знаете, хочу по поводу толерантности вам сказать. Вот вы ратуете за толерантность. Говорите о том, что вот национализм – это ужасно, отвратительно. Я сам до некоторых пор, в общем, был очень большой противник национализма. Вот. Но что происходит? Вытесняется не просто русский народ. Это русский народ, ведь Мандельштам – это тоже русский народ. Вот. И Лев Шестов, великий русский философ, тоже, хотя они оба евреи. Пушкин, сами знаете, какой национальности. Вот. Это тоже великий русский народ. И Багратион, между прочим, великий русский народ. Но вот те люди, которые сейчас приезжают в Москву, которые работают дворниками или непонятно кем, это же не люди, которые могут усилить или облагородить, или как-то очистить русскую нацию. Это люди, которые зарабатывают деньги, отсылают их к себе на родину. Им совершенно наплевать на Россию, им совершенно наплевать на нашу культуру. Вот. Я, например, слежу за своим районом, я живу в Измайлово. У нас вымирает, просто вымирает русское население.
Спивает. Так, а Василий, простите, пожалуйста, а к Дмитрию Медведеву какое все это имеет отношение? Вы можете нам объяснить?
Нет, просто я застал последние реплики ваших слушателей и с этого момента включился. А к Дмитрию Медведеву это имеет отношение то, что вы вот говорите, что ничего к худшему не изменилось за время правления Дмитрия Медведева. Но извините меня, заморозить ту ситуацию, которая была при Путине, это и есть худшее. Потому что заморозить то, что делает Путин, то есть ту линию, по которой идет Путин, это и есть худшее для страны. И вообще вот это странно, что вот это... позиция, что у нас некого выбирать, что могло бы быть хуже. Да куда же хуже-то? Я вообще не очень понимаю, что у нас в России вообще нет людей мыслящих.
Вот спасибо, что... Василий, большое. Это как раз... Вы, правда, послушали, видимо, не сначала. Вы, наверное, начали слушать заявление нашего политолога Алексея Шустова. Пожалуйста, что ответите?
Василий, вот опять же, понимаете, есть разные позиции. Вы абсолютно убеждены, что это преступный режим, который не дает народу жить спокойно. Я считаю, что есть очень много ошибок, но они лучшие из возможного. А Максим Резник считает, что, что есть лучшие варианты. Мы все имеем разные точки зрения. Моя давно заявляемая позиция... Надо разрабатывать модель множественности правительств, чтобы яблоко сформировало свое правительство, и чтобы налоги платили те, кто верят яблоку, в яблочному правительству, те, кто верят Путину, чтобы платили путинскому правительству. А кому нравится КПРФ, чтобы им. И дальше между собой эти правительства соревнуются и предоставляют своим клиентам фактически ту социальную защиту и тот вариант образа жизни, который тем и тем больше нравится. И это вот эта конкуренция, вот эти новые условия, конкуренция между судьями и так далее, вот это новое,
к чему мы должны двигаться. Простите, а кто будет исполнительную власть осуществлять, так сказать?
Вот они будут осуществлять исполнительную власть, но на планете Земля существует 200 правительств, каждое из которых осуществляет некую исполнительную власть, и они между собой пересекаются, и граждане ездят из одной страны в другую, но, тем не менее, войны идут одновременно, только там между двумя-тремя из этих 200 стран. Поэтому сосуществование разных правительств, оно возможно, прецеденты есть.
Возможно, скорее, при каком-то изменении федерального устройства.
Да, о чем я и говорю. Ну, вот это правильно. Новые пути, которые надо искать.
То есть надо как-то изменить федеральное устройство.
Надо придумать. Сначала, не менять сначала, а сначала проанализировать, конечно, да, чтобы опять не навести шороху.
Вот Дмитрий нам пишет, что конкретно может сделать Медведев, являясь ВАИО президента до возвращения Путина из премьерской командировки. Фанатическая страсть Путина к власти для России может обернуться апокалипсисом. Конец цитаты. Согласны, Максим?
Согласен. Я вам даже скажу такую крамольную мысль. Может быть, коллеги-оппозиционеры там сейчас на меня набросятся. Ну, после эфира, кто услышит. Вы знаете, ну, я понимаю, что эта история, с которой я сейчас скажу, она больше на сказку похожа. Но если бы вдруг... Вот я все время говорил о поступках Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрий Анатольевич Медведев выставился на следующих президентских выборах против Владимира Путина. С другой программой. Вот с другой. Ну, хотя бы приблизительно соответствующий тому, что он говорит. Потому что такое Путин, и что он говорит, что делает, я давно знаю. Я теперь знаю, что говорит Медведев, но я пока не знаю, что он сделал. Он пока ничего не сделал. Вот хотя бы один поступок. Я, может быть, сказал, ну, по крайней мере, я серьезно бы задумался о том, а надо ли, например, демократической оппозиции выставлять бы своего кандидата в таком случае. А неправильно было бы тогда поддержать Дмитрия Медведева на этих выборах, если он на такой шаг способен был бы. Но это из области фантастики. А так, действительно, врио.
Но это на самом деле надо, чтобы была какая-то точная убежденность, что в случае победы Дмитрия Медведева на президентских выборах Владимир Путин уже премьером не станет.
Ну...
Разве такое может быть?
Вы уже еще дальше, Виктор, зашли, честно говоря. Я и так из области фантастики, а вы фантазию развиваете мою. Ну хотя помечтать тоже можно.
Ладно, на этой фантастике мы заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода, а вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были председатель Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Ездик и политолог Алексей Шустов. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, что в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода «Во имя свободы» итоговый выпуск. Главные темы. Дэвид Кэмерон и Николас Клэг определяют направление работы нового кабинета министров Великобритании. Россия и Турция подписали несколько важных энергетических соглашений. Каково политическо-экономическое значение для Москвы имеет строительство АЭС «Акую» и газопровод «Южный поток». В Каннах открывается 63-й международный кинофестиваль. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Каннский фестиваль. Кому достанется пальмовая ветвь?
Комментарии экспертов.
Юрист Василий Гуцуляк. О том, нужно ли топить пиратов в море.
В блогах Свободы.
Заключенный Платон Лебедев. Диалог с друзьями-помощниками.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».